Всем привет! С вами подкаст Save Load, в котором мы обсуждаем знаменитые и несправедливо забытые видеоигры и их влияние на индустрию сегодня. И сегодня об игре про поиск потерянных детей в туманном городе под названием Silent Hill беседует Акира.
Всем привет!
Кирилл.
Привет!
И Ироним тоже тут.
Да, остановились мы на школе.
Я на самом деле хотел немножко поговорить про момент до школы, заострить. До того, как мы, собственно, переходим к школе, мы сначала должны пройти через небольшой домик, где вот этот вот пазл первый, так сказать, с поиском предметов, про три ключа, которые по мотивам волшебника изумрудного города. То очень интересно, во-первых, то, как игра показывает бытовые пространства. Здесь немножко о том, как работала камера. Значит, мы говорили в первом выпуске, который был практически полностью посвящен, ну, такому историческому контексту, да, вокруг игры. Silent Hill очень сильно отличалась от Resident Evil и подобных вещей тем, что там полностью трехмерное окружение, что позволяет, ну, более разнообразно, что ли, работать с камерой. Мы немного этого касались вот в отрезке, когда только игра начинается, и Гарри видит, кажется, свою дочку, заходит в какой-то переулок, и камера смотрит сначала сверху, вот с такой позиции бога, а потом резко опускается до уровня вот какого-то зверя, такого просто собаки. Вот это интересно себя проявляет в квартирах. Когда мы идем через квартиру, вот, во-первых, только на пути к школе, и после того, как возвращаемся, собственно, проходим через еще одно такое же жилое помещение, камера интересным образом смотрит иногда с позиции как будто бы сидящих людей где-то, находящихся непосредственно в квартире. Меня это больше зацепило во второй раз, когда это уже после школы, по-моему, происходит. Именно когда Гарри идет по квартире, ну, соответственно, под контролем игрока. И камера стоит так, как будто бы это субъективная съемка с позиции сидящего за столом человека. То есть это для игрока, наверное, не очень удобная позиция, потому что Гарри постоянно как бы перемещается вот в такой практически двухмерной плоскости, слева направо там какие-то предметы. Здесь интересно то, что камера за Гарри следит. Это, мне кажется, одно из самых таких неочевидных, наверное, но важных решений именно в плане построения работы камеры в игре. То есть вот эта постоянная слежка за главным героем из каких-то субъективных, кажется, позиций, потому что для объективной съемки можно было бы найти какие-то более, наверное, удобные для игрока ракурсы. Это, опять же...
Ну, скорее, ракурсы, как в Resident Evil, например, сфиксированы немножко сверху, глядящие как-нибудь из угла комнаты, потому что это помогает тебе видеть все предметы в комнате одновременно. То есть у тебя ничто не встанет между тобой и между камерой
и предметом на полу там, например.
Да-да-да.
Это интересно, потому что, опять же, навевает вот это ощущение паранойи, что за тобой постоянно кто-то наблюдает. И мы бежим по дороге, добираемся до школы. И что там дальше происходит в школе?
Что касается нашего пути к школе, на пути к школе мы сталкиваемся с первыми двумя противниками. Первый противник — это собака, про которую, кажется, в первой части говорил Ироним.
Но это не, подожди, это не первый два противника вообще. Это, если ты говоришь после дома, после выхода из дома, то да, первые два.
Да, я имею в виду, что, в принципе, это первые два противника, которых мы видим в этих секвенциях в игре. Если с собаками все более-менее понятно, то с птеродактилями, вернее, с некими летающими существами, похожими на птеродактилей, мне хотелось бы провести параллель с Моровиндом, где, в принципе, такой же практически плотный туман, как в Silent Hill, возможно, также связанный с тем, что у игры был достаточно плохо оптимизированный движок, и на большинстве компьютеров она запускалась только при условии ограниченной видимости. И в совокупности с вот этим туманом скальные наездники в Моровинде производили примерно такое же впечатление, как вот эти летающие твари, птеродактили из Silent Hill, которые прилетают совершенно непонятно откуда, атакуют себя в самый неожиданный момент — И мне интересно, вдохновлялись ли разработчики Silent Hill'ом именно при разработке этих противников. Возможно, нет, но параллель вполне очевидна.
Ну, они просто внешне, мне кажется, больше похожи. Я, правда, не уверен, что ощущал это одно и то же, когда на меня нападали скальные наездники. И я бы не сказал, что туман такой же густой, потому что, ну, не знаю, я, правда, попозже уже, конечно, в Morrowind играл.
Мне кажется, эти птеродактили вообще в английском языке, они называются Air Screamer, эти монстры. И на самом деле, скорее всего, они визиты... Ну, так как разработчики Silent Hill, они все-таки вдохновлялись не только Линчом, моим любимым, но еще очень много взяли у Стивена Кинга. И у Стивена Кинга примерно похожие есть в его книжке «Мист» или «Туман». Как мы его знаем, по нему еще был фильм. Я, к сожалению, забыл режиссера. В какой-то момент. Ну вот там были такие же примерно монстры. Я так понимаю, что они взяты оттуда.
Ну, из фильма-то они вряд ли были.
Ну, я имею в виду из книги.
А режиссер, ты, наверное, имеешь в виду Фрэнка Дарабонта.
Да.
Окей, хорошо. Ну, то есть, это фильм, который, да, переведен на русский как «Мгла», в оригинале называется «The Mist», и фильм аж 2007 года, по-моему, выпуска. Да, режиссер Фрэнк Дарабонт, и там снимается, по-моему, в главной роли там Томас Джейн.
Да. И еще там есть момент с тем, что переделали концовку, то есть в оригинальной книжке она не такая, но она настолько сильно понравилась самому Стивену Кингу, хотя, если честно, я вспоминаю вкус Стивена Кинга к фильмам, и это, по-моему, единственный момент, когда я согласен с ним, что да.
Да, в основном это буквально не понравилось Стивену Кингу, скорее всего, все хорошо. Понравилось — полная чушь.
Да.
Окей, ладно. А, Кирилл, ты еще вроде что-то хотел рассказать про туман на пути к школе, пока мы, собственно, до него еще не добрались.
Слушай, на самом деле про туман я бы отложил обсуждение на последнюю часть, потому что это все же какая-то такая краеугольная фича Silent Hill'а.
Мне, кстати, я вот об этом говорю, в принципе, в первый раз, и писал об этом в тексте про левел-дизайн и лабиринты для Киберволигалы. Я, наверное, не знаю, мне кажется, один из самых больших фанатов этой идеи, неожиданной и внезапной вот этой смены времени суток, вообще вот всего антуража. Когда игрок проходит через какие-то пространства в виде игр, он, ну, более-менее себе представляет обычно, что там будет дальше. И вряд ли какой-нибудь игрок сегодня, ну, который играет в современные игры, он себе представляет, что сейчас я зайду в какую-нибудь зону там триггерную, раз, и неожиданно будет ночь. Особенно учитывая вот эту тенденцию в виде играх с развитием технологий делать такую вещь, как цикл дня и ночи. То есть вот вы ходите по миру, и у вас время, оно как бы такое немножко консистентное все-таки. То есть вы можете себе спрогнозировать, что через час игрового времени наступит ночь. И это такое вроде бы решение достаточно привлекательное, в том плане, что особо ничего не надо делать непосредственно с левел-дизайном в открытых пространствах, а оно вроде бы как бы себе живет. То есть там свет постоянно меняется, есть какая-то живость картинки. Вот эта тенденция первых включений вот этих циклов дня и ночи, и с одной стороны, и с другой стороны, тенденция к некой неразрывности пространства. Ну, то есть мы же все как-то, наверное, устали немножко в свое время от того, что когда вы в Elder Scrolls заходите в дома или из домов выходите, у вас там постоянно этот экран загрузки. И любое закрытое пространство, но именно закрытое вот настолько, что войти можно только через одну дверь. Это особенно вот Fallout New Vegas очень хорошо заметно с лагерем Цезаря. Потому что, казалось бы, там должно быть хотя бы несколько брешей, через которые можно зайти, вот, собственно, в сердцевину лагеря. Но нет, только через главные ворота. Но чем мне нравится все-таки вот это искусственное разделение, это примерно, как знаете, монтаж в кинематографе. То есть вот эта склейка между двумя пространствами позволяет вам на самом деле многие ожидания игрока немножко перевернуть. То есть вряд ли кто-то всерьез мог предположить, ну вот из игроков, кто в первый Silent Hill проходил, что вы откроете дверь, и неожиданно вместо туманного дня у вас будет просто ночь. И это же то же самое, что происходит в самом начале игры, когда вы просто переходите в одну локацию, вот, собственно, где Гарри убивают. Там же тоже неожиданно вместо туманного дня наступает ночь. Мне кажется, это очень круто на атмосферу работает. То есть, да, при эмуляции, учитывая неаутентичные рендеры, которые приходится использовать, да, в эмуляции, которые немножко графику, ну, или портят, или меняют, в зависимости от вкусов и взглядов, я все-таки влюблен, можно сказать, в это решение, жонглировать вот так спокойно временем суток. Мне это, кстати, и в первый Dark Souls нравится. Если помните, уезд даже там, нежити по-русски, по-моему, называется, ну, Undedberg, в общем, да? Да, там же день, немножко пасмурно, вы спускаетесь в башню Хавеля, если там вы его убиваете, открываете дверь, выходите в лес, раз, и там темно, и луна светит. Вот, и это прям такое ощущение немного такое прям магическое, то есть как будто ты в другой мир попал. Ну, в Silent Hill это чуть более жутко сделано, но тем не менее. Вы приходите к школе и...
Я не хотел тебя перебивать, я хотел все еще... Мне хотелось просто постоянно давать тебе петули в плане того, что... Типа вот эта вот фраза про именно использование... момент смены дня и ночи как решение некого такого монтажа, это прям буквально то, о чем я думал. Во-первых, сама вот эта история со сменой дня и ночи в играх с открытым миром, да даже если не с открытым миром, а там, где у тебя есть вот этот таймер, да, некий, как в GTA, который у тебя идет там 1 час 1 минута, например, он убивает абсолютно супер маленькую деталь, ну, типа, аж ты прекрасно будешь понимать через какое-то время, ты будешь ожидать какие-то конкретные события, да, то есть даже появление какого-нибудь дождя уникального, да, события в игре, оно для тебя будет, ну это так это время прошло, это, то есть, не просто внезапно, а ты видел, что время проходило, и... конкретно это все привело к некому игровому событию. В Silent Hill же это используется, мне кажется, да, действительно, как такой элемент монтажа, что ли, потому что тебе нужно удивлять, потому что это хоррор. Тебе необходимо показывать что-то, чего ты не ожидаешь, чтобы выводить тебя из зоны комфорта, и только таким образом, в принципе, это возможно. То есть, мне кажется, если бы у Silent Hill был таймер, смена дня и ночи и вот это все, это настолько бы убило... Ну, понятное дело, что тогда это невозможно было бы сделать, но это убило бы некие мелкие детали в игре.
Мне особенно кажется ироничным, что когда ты выходишь из этого дома с ключами, там же стол, по-моему, там два стула и вот эта бутылочка с боярышником, которую пить можно. Такую картину прям рисует совсем все реалистичную. То есть... обстановка, в принципе, такая, будто бы ожидается какой-то летний солнечный день. А ты выходишь, и там... А там это. Вот, поэтому это... Да, дополнительные очки на атмосферу получает с моей стороны. Окей, но тем не менее, мы приходим в школу, и школа — это первое такое пространство, одновременно пространство для пазлов и боевое, меж тем. То есть там, мне кажется...
Самое важное — закрытое.
Закрытое пространство.
То есть, понятное дело, что у нас были закрытые пространства, у нас была вот эта комната с замками, у нас были различные магазины и прочее, но школа — это прям-таки игровая локация огромная, из которой, по-моему, даже нельзя выйти или можно выйти назад. То есть, когда ты первый раз зашел в нее, ты же можешь выйти?
Я, честно говоря, не пробовал.
Я точно помню, что во втором Silent Hill подобные локации отмечались... ну, то есть у тебя во втором Silent Hill есть... как бы сюжет, и есть посыл героя что-то делать, поэтому в какой-то момент, чтобы вернуться, например, ну, когда ты заходишь в госпиталь во втором СХ, назад ты вернуться не можешь, потому что главный герой буквально тебе говорит, ну, мне же нужно найти. То есть это обрывает тебе огромный кусок игры назад. То есть тебя двигают по сюжету вперед и не дают вернуться. Вот, по-моему, здесь что-то... Я не уверен, что происходит то же самое, но мне кажется, что там тоже будет фраза а-ля «мне же нужно найти Шерил» или вот что-то в этом духе.
Я не пробовал, я был достаточно замотивирован без этого разбираться со школой. Но вот мне интересно, как на геймплей, собственно, в школе, как его воспринимает игрок, который вот впервые относительно недавно с серией столкнулся. Вот, Кирилл, как тебе этот сегмент вообще?
Ну, если мы касаемся боевой части, то меня очень удивило, что противники друг с другом взаимодействуют. То есть это не просто какие-то болванчики, которые бегут к тебе и тебя атакуют. А я понимаю, что это заскриптованная вещь, но меня очень удивило, что они работают вместе, сообща. То есть один противник тебя хватает, а второй в это время тебя продолжает атаковать. Это продолжается и потом в госпитале, когда тебя хватает одна медсестра, вторая тебя бьет ножом. Но вот тут меня это действительно удивило. Я не ожидал, что в Silent Hill, игре 99-го года, уже было хоть и скриптами, но что-то такое реализовано.
А мне, знаешь, кстати говоря, вот на какую мысль это натолкнуло? Мы ведь, ну, в каком-то плане у нас есть консенсус, да, что Silent Hill это своего рода злобная планета Солярис, то есть берет твою психику и выворачивает наизнанку, производя монстров в качестве семени такого. Берется Алесса в случае первого Silent Hill. То есть мы идем через ее кошмары. Ну, собственно, поэтому мы приходим в школу. То есть школа — это же кошмар для ребенка. И вот это взаимодействие противников, оно ведь звучит практически как некая гипотетическая ситуация, которую могла Алесса переживать. То есть ее мог один ребенок, ну какой-то, да, условно говоря, булли, да, какой-то... это не просто толпа каких-то болванчиков, которые к тебе подбегают, как в мусне какой-то, ну и пытаются забить какими-то атаками. А смысл именно в том, что тебя кто-то всегда держит. Тебя пытаются удержать, чтобы другой, чтобы ты почувствовал этот момент именно, собственно, бессилия в меньшинстве, а второй тебя начинает, ну, буквально там, как бы, харасить, полосовать там какими-то принадлежностями и так далее. То есть в этом отношении на самом деле удивительно аутентичный, наверное, штрих в этом отношении. То есть, да, уже не просто болванчики, а если переносить опыт игрока на опыт Алессы, то действительно получается картина, в принципе, травли такой физической.
А, причем еще очень хорошо, что ты не понимаешь, можешь ли ты, в принципе, вырваться из лап монстра, который тебя схватил. То есть в большинстве современных игр мы наблюдаем такую ситуацию. Тебя кто-то хватает, у тебя появляется на экране кнопка, которую нужно или нажимать, или удерживать, чтобы высвободиться из захвата. В Silent Hill, как и в большинстве хорроров в дальнейшем, в том же The Evil Within, этого нет. Ты, в принципе, не понимаешь, влияют ли нажатия кнопок на возможность высвободиться раньше или позже.
Я здесь... Подожди, я здесь немножко все-таки поправлю. В Evil Within есть промпты. Там же тебе стик нужно двигать и так далее в некоторых ситуациях. Если я правильно помню.
Видимо, я неправильно помню.
Смотря на каком уровне сложности, да, там, по-моему, еще зависит.
Там, ну, скорее всего, там есть, но это юзабилити, да, то есть это больше для, типа, абсолютно новых игроков сделано. Там, по-моему, появляется, если ты уже отмечаешь, что ты там профессионал и все такое, она, по-моему, не вводит тебе ничего.
Ну, на Акуме там, если на тебя противник даже упадет просто с высоты в 1 метр, то ты умираешь.
Ну, если он чихнет рядом.
Если он чихнет рядом, да. Я как человек, который 2 раза на Акуму проходил, я как бы подтверждаю, что там достаточно чихо. Но в целом аргумент Кирилла, он справедлив, потому что во многих хоррорах, вот особенно там старорежимных, есть вот этот момент бессилия, когда ты не знаешь, можно ли вырваться, влияет ли как-то твой инпут, ну вот команд. Но при этом вот эта вот картина борьбы, когда там персонаж твой явно пытается вроде бы вырваться, и ты хочешь ему помочь, а игра тебе никак не подсказывает, как. Это тоже добавляет определенной нервозности всему происходящему.
Да, еще противники в зависимости от версии отличаются. И в европейской версии, например, вот эти вот чудища в школе похожи скорее на какие-то, на каких-то аморфных существ с ножницами вместо рук. То в американской версии это именно бледные, обескровленные дети с огромным кухонным ножом в руке.
Ужас. И в этом читается, кстати, в этом читается что-то прям совсем американское, но мне кажется, что это какая-то пародия, если честно. Я настолько привык к образу японо-европейских версий, что сейчас мне прям даже болезненно это слышать.
Не, да, мне наоборот. Я как-то играл... В основном, когда переигрывал уже на эмуляторе много раз, я играл в американскую версию. с вот этими вот синими детьми. И меня удивляет... Я так понимаю, что все-таки это сделали из-за более строгих законов там, в европейской части в Германии. Это же примерно так выходит, потому что изображение детей, прям уж, которых необходимо убивать, это никак не работает. И, по-моему, в американской версии есть еще призрак монстра. А в европейской версии его убрали, оставив только плач и крики. И, типа, очень странные такие скляски и звуки. Там есть одно помещение в школе, когда ты заходишь, и в американской версии там на тебя идет некая черная фигура, которая оказывается прозрачной. То есть она издали выглядит как черная фигура, но подходя, она становится такой тенью, которая проходит насквозь, она ничего не делает, она только немножко забавно падает. И встает. А в европейской версии, по-моему, ее нету, если я ошибаюсь.
При этом на нее все равно реагирует радио, и ты, когда ее видишь, ты пугаешься. Но оказывается, что это всего лишь, да, беззащитный призрак, которых, кстати говоря, в трейлере первого Silent Hill показывали, что можно убить. В самой игре такой возможности уже нет.
Ну, это, скорее всего, момент, опять же, момент разработки, когда планировали еще что-то, а в результате оказалось, ну, сделали вот такой небольшой страшный момент, небольшой странный момент, который также воздействует на психику. На самом деле, в игре будет еще несколько таких моментов. Потом, ну, вспомним, там, комната со звоном бутылок, еще вот это вот все. Но... Это очень круто работает на атмосферу. Потому что, по-моему, в помещении вместе с этим призраком нету больше ничего. То есть там или патроны можно подобрать.
Кстати говоря, о патронах. Мне вот интересно, как вам по ощущению вот именно боевая часть этого эпизода?
Мне сложно об этом судить, потому что, как оказалось... Опыт современных игр позволяет играть сейчас в Silent Hill, сохраняя большинство своего боезапаса, да, и экономя и аптечки, и патроны даже на высоком уровне сложности. Поэтому тут у меня не было никаких проблем. Плюс, ну, автоэйм существует, опять же, можно просто взять пистолет, нацелиться, нажать на выстрел, и патрон точно долетит до противника, то есть промахнуться, по-моему, нельзя.
Ну, вообще можно, если, ну, там, в зависимости от дальности противника и цикла анимации, скажем так, то есть там можно как бы немножко над ним выстрелить. Но это именно детей касается.
Ну, да, ну... Да, но это такое, оно на самом деле, оно не вызывало никаких таких проблем. Мне сейчас... Немножко забавно, можешь вырезать потом из подкаста, мне показалось такое. Кстати, про оружие. Вы заметили, насколько эта школа американская?
Кстати говоря, о том, насколько эта школа американская. Я вот немножко о своих мыслях сначала по поводу всего этого куска. Мне школа, если говорить о боевой части, потому что там есть еще как бы головоломки, насколько их можно таковыми назвать. Но боевая часть мне почему-то очень напомнила всякие старые данжен-кроулеры за счет двух вещей. Там очень много повторяющихся пространств. Ну, это школа. Там, понятное дело, что так или иначе большое количество кабинетов, оно будет унифицировано. То есть они выглядят более-менее одинаково. И у тебя два этажа этих абсолютно одинаковых кабинетов практически, за очень там таким маленьким исключением. Одинаковые коридоры и одинаковое наполнение противниками. То есть там каждый раз у тебя будет 2-3 вот этих самых ребенка, которых нужно будет, ну, либо бежать, либо от них избавиться. И это напоминает вот именно такое достаточно механическое прохождение данжена в какой-нибудь, собственно, в каком-нибудь данжен-кроулере. Ну или если взять более такой оптимистичный сценарий, вот то же самое было во второй персоне, да, там в Innocent Sin, например. Когда из школы тоже делается такое, ну, своеобразный данжен, ты там по коридорам ходишь, у тебя рандом энкаунтер, там каждые там 10 шагов, условно говоря. И это мне не очень нравится буквально из-за двух вещей. Первое заключается в том, что все выстрелы посчитаны. Противники, дети, да, в данном случае, они умирают от одинакового количества выстрелов. Всегда, без вариантов. Точно так же практически, как в первой Resident Evil, например. То есть ты точно знаешь, сколько тебе нужно потратить патронов, знаешь, сколько у тебя останется. Это первый момент. То есть это превращает отражение...
Это дает контроль игроку, а контроль игроку в хоррорах это скорее минус, чем плюс. То есть когда игрок может просчитать момент.
Это первый момент, и опять же, да, слишком легко прогнозируется бой с рядовыми противниками. Ну, ты знаешь, что у тебя патронов всегда хватит, учитывая, что игра тебя просто заваливает боеприпасами. То есть и боеприпасами, и медикаментами. Даже на высоком уровне сложности. Я не знаю, честно говоря, что мотивировало разработчиков настолько щедро осыпать игрока боеприпасами, но мне кажется, это одна из наиболее, по-моему, щедрых игр в жанре хоррора именно в отношении к инвентарю, к боезапасу игрока. А второй момент — это отсутствие менеджмента инвентаря. У вас же бесконечный инвентарь, вы можете туда напихать все предметы. С одной стороны, это хорошо, потому что в игре нет сундуков, и это добавляло бы, наверное, какой-то лишний уровень такой глубины сложности, то есть ты не можешь взять ключевой предмет. Окей, значит, нужно бежать в какой-то сундук или избавляться от предмета, который у тебя есть, чтобы взять ключевой. С другой стороны, немножко ушла глубина, то есть зачем три вида травы в Resident Evil, например, в том же? То есть там же вот это вот зеленое, красное, синее. Таскать их по отдельности не так эффективно, потому что, ну, они занимают эти целых три слота, а три слота это очень много в Resident Evil. А здесь у тебя из-за того, что безмерный, бесконечный инвентарь, здесь нет смысла встраивать какую-то систему, позволяющую комбинировать предметы. То есть ты можешь сразу взять, условно говоря, лучшую версию предмета, собирать ничего не придется. В отношении именно боевой части мне было, наверное, слишком привычно в этом плане играть. То есть, ну окей, снова коридор с тремя детьми, я знаю, что мне на них нужно 9 патронов. Ну окей, у меня этих патронов 139. С позиции геймплея исключительно, боевого, мне не очень этот сегмент нравится. Особенно учитывая, что то, о чем говорил Кирилл, когда тебя один берет как бы в щипцы, да, а второй начинает тебя резать. Эта ситуация может так и не произойти с достаточно ловким игроком, а ловкость у тебя Silent Hill механическая чисто требует, ну, не очень много. А вот что мне очень понравилось, это головоломки, да.
Слушай, извини, прежде чем ты перейдешь к головоломкам, хочется отметить, я тут подумал мысль, а что если вот подобная щедрость от разработчиков являлась частью, ну, типа, послужила тому, что Silent Hill стал такой успешной игрой. Потому что огромное количество людей могли именно что приобщиться к игре и допройти ее до конца, потому что понять вообще, в чем прикол, в чем ее интерес, а не забросить в середине, потому что, опять же, возвращаемся в 99-й год, человек пришел в магазин, о, новая игра от Konami. Konami вроде бы фигни не делает на тот момент.
Важное допущение.
Важное допущение, да. Интересно, что это такое. Типа новая IP и все такое. Ты приходишь домой, запускаешь игру и, собственно, проваливаешься в нее с головой, потому что это атмосферно, это необычно, это то, что вообще никогда никто не видел, не пробовал подобного в жанре. И, помимо всего прочего, оно еще и игроку кажется, что относится нечестно, да, опять же, ну, в плане того, что там хоррор, все такое, типа, создают игроку дискомфорт, чтобы он как-то, чтобы его отталкивало. И в этот же момент звучит потрясающий эмбиент от Ямаоки, там, туманный город, музыка, напоминающая Баталаменте, и спокойное там 139 количество патронов у тебя в инвентаре. Что такое создает, опять же, двойственность, да, как практически как основная тема Silent Hill, да, Алесса и Шерил, темный мир, светлый мир, и вот это вот отталкивание, да, игрока вот страшными образами, да, с внезапными там криками, еще чем-то, да там каким-то таким железным эмбиентом, дроуном даже. И наоборот, вот такое вот приятное отношение к игроку. Как ты на это смотришь?
Я, честно говоря, здесь... Ну, ты заставил меня об этом, конечно, задуматься, но здесь и два момента.
Но не сильно.
Нет, почему? Почему? Просто мне кажется, с одной стороны, да, ты, наверное, безусловно, прав. То есть люди хотели, чтобы их игру прошли до конца. То есть просмотрели ее как некую историю, ну, тире, да, интерактивный фильм. С другой стороны, Konami вроде бы как была даже на тот момент все еще известна как компания, в которой делались... игры, ну, достаточно тяжелые, то есть, если мы вспомним, там же были Contra, я бы не назвал совсем уж прям какой-то легкой, уже Suikoden.
Ну, Contra была вот. Когда?
Ну, Contra-то была, в принципе, даже еще в 96-м году на самом деле.
Просто там же уже было Metal Gear и вот это вот все.
Ну, да, вот как раз-таки это я хотел про Metal Gear сказать. Но, с другой стороны, вышла вторая такая прям киноигра, можно сказать, того по тем меркам, Metal Gear Solid, которую уж точно совсем какой-то тяжелый назвать, ну, язык просто не поворачивается. Так что, вероятно, да, дело в этом, в том, что хотели, чтобы игры проходило как можно больше людей, и, возможно, маятник качнулся. То есть от Castlevania старых и от старой Contra на старых консолях они резко так в итоге сменили пластинку и начали делать игры, которые намного более приветливые по отношению к игроку. Возможно, в этом дело. Не скрою, может быть, да.
Ну, тут стоит, извини, тут стоит еще отметить, что, как ты говоришь, видишь, и на уровне сложности hard все равно то, происходит то же самое, поэтому это скорее все-таки минус. Потому что уж на уровне сложности hard они могли бы запихнуть что-то другое.
Это проблема, да.
Да,
вот это прям большая проблема. Большая проблема игры, вот именно связанная с
тем, поэтому что... беру свой тейк назад про двойственность, все, ничего не получает.
Нет, на самом деле на харде есть проблема, которая заключается в том, что у тебя точно так же, у тебя много патронов, точно так же предсказуемо складываются противники, но именно цена ошибки намного выше. Повреждения, которые ты получаешь, если тебя все-таки схватывают, они намного серьезней. И если играть неаккуратно, то тебе, в принципе, аптечек никаких не хватит, ни аптечек, ни настоечек. И в этом отношении, ну, сложно на самом деле судить, потому что уровни сложности, вообще балансировка игр, это вещь такая, как бы, она сегодня-то сложная, и, кажется, не каждый разработчик стремится как-то проводить некую отладку, тестирование вот на каждом уровне сложности, чтобы оно как-то органично было. И в этом плане хард, ну, он такой своеобразный. На нормале ты получаешь, мне кажется, все-таки более цельный опыт, но даун куда более приветливый. То есть, исходя из каких-то сегодняшних знаний о том, как вообще баланс работает, о психологии игрока, возможно, можно было бы что-то поменять в лучшую сторону. Но пока я думаю, что да, главным фактором такой сложности было именно желание понравиться и дать игрокам пройти игру до конца без каких-то совсем уж тупиковых вещей.
У меня был при этом несколько другой опыт. Я проходил игру в первый раз только в 2020-м, и поэтому ожидал несколько более...
Ожесточенное сопротивление?
Да, несколько более ожесточенного сопротивления ожидал, поэтому в первые столкновения с противниками я, в принципе, пробегал мимо, чтобы не расходовать боеприпасы. Потом, заметив, что боеприпасов сыпется, в общем-то, огромное количество, я перестал это делать, начал всех убивать. И вот тогда... у меня начали заканчиваться все же эти самые 139 патронов, и мне пришлось пойти в рукопашку, после чего я начал испытывать трудности с аптечками. С аптечками и с этим настойкой боярышника.
Подожди, а на каком уровне сложности ты играл, позволь спросить?
Я играл на нормале, но тут сыграл роль именно то, что я не знал, сколько патронов нужно на каких противников. И я пытался расстреливать тех же тараканов в школе из пистолета. Естественно, получалось не очень успешно. Постоянно промахивался и израсходовал большую часть боеприпасов. Поэтому для меня это как раз-таки сработало именно в том контексте, что ты не знаешь, чего ожидать от игры. Ты не знаешь, сколько патронов тебе будут давать в дальнейшем, и будет ли у тебя достаточное количество патронов, чтобы убить босса. И тут еще очень важная часть боевой механики игры для меня, стоит упомянуть, она заключается в том, что игре на тебя действительно плевать. То есть в современных играх ты идешь к боссу, и ты сразу понимаешь, что ты идешь к боссу, потому что перед боссом есть некоторое количество патронов обязательно, есть сейв-поинт, и ты не придешь к нему абсолютно неподготовленным. Тут все абсолютно не так. Сейв-поинт может быть где угодно, но только не рядом с боссом. То есть какого-то индикатора того, что ты подходишь к битве и обратно уже не вернуться, тут нет. То есть ты можешь пройти всю школу от начала до конца, умереть на боссе, и тебе придется проходить ее заново.
Тут есть, кстати, да, важный момент. Мы немножко забегаем вперед, я хочу еще поговорить о головоломках, но раз уж речь о боссе зашла, чем мне, опять же, очень понравился Silent Hill, там можно реально очень легко пропустить дробовик, вот этот обрез. Я знаю, что многие игроки, ну, по первости пропускают, потому что находятся в туалете, который уже после погружения Silent Hill в ад, ну, в более свою, так сказать, адовую версию, а там же туалет, они как лифты начинают работать, то есть тебя переносит непонятно куда, как будто на другой этаж. Вот такими манипуляциями с туалетами там в какой-то момент ты находишь дробовик. Или не находишь, если не разбираешься, как оно на самом деле работает. И можно выйти к боссу, да, вот без вот этого очень важного, в принципе, оружия. Но Кирилл, я знаю, он и винтовку пропустил в процессе своего прохождения, по-моему.
При этом дробовик я нашел. Винтовку я пропустил, но, в принципе, последнего босса... Ну, об этом в последней части, но вы, я думаю, знаете. Эксплойт, который позволяет его даже не убивать.
Да я, если честно, тоже пропустил.
Вернемся пока к головоломкам. Как они вам?
Смелюсь взять вступительное слово. Признаюсь, я ожидал большего. То есть я много слышал про те самые головоломки в Silent Hill. Слышал, что они очень сложные, при этом максимально логичные. Но нет. Их сложность для меня заключалась в том, что применять предметы, которые у тебя есть, нужно вручную. То есть, к примеру, Гарри нужно получить медальон для того, чтобы открыть дверь в башню. Чтобы получить этот медальон, ему нужно применить на руку в классе химии какой-то концентрат. И сделать это нужно вручную. Нужно подойти к этой руке, нужно зайти в инвентарь, нужно выбрать этот концентрат и использовать его на этой руке. Это для меня оказалось настолько неочевидным, что после того, как я наконец понял, что мне нужно сделать, я применял буквально все ко всему в игре. Именно из-за этого я получил в итоге хорошую плюс-концовку, потому что в школе, или не в школе, кажется, позже, кажется, в госпитале нужно собрать...
В больнице жидкость,
да, в бутылку. Да-да-да, нужно собрать эту жидкость в бутылку, чтобы потом применить ее на враге, на противнике, Сибил, которую... Ну, об этом позже.
Ну, да, забегаем немножко. Ну да, есть такой момент.
Да, так. В целом пазлы, на самом деле, опять же скажу, они были гораздо проще, чем я ожидал, но вот пазл с пианино заставил меня призадуматься, да.
Мне на самом деле очень нравится как раз-таки пазл про пианино, потому что, ну, опять же, да, если кто нас слушает и не в курсе, что вообще такое. Чем, в общем, мне на самом деле нравится школа. Как вы уже поняли, вот боевой геймплей, он немножко мимо меня, то есть, ну, он есть... Но я отношусь к необходимости сражаться там как именно как к необходимости со стороны геймдизайна. То есть должно быть какое-то сопротивление, просто чтобы ты ощущал вот это напряжение, то, что в следующей комнате тебе могут навредить твоему здоровью. А вот на самом деле в чем самая-самая суть, мне кажется, так это все-таки в пазлах. Значит, школа живет по расписанию. И что же это за такая школа, где ну, какие-то явно очень странные уроки? Мы про концентрат сейчас вот я отдельно расскажу. Все пазлы, которые там есть, они оформлены как уроки в школе Silent Hill. Но при этом тот урок музыки, который мы проходим, заключается в том, что игроку нужно нажимать на клавиши, которые не звучат. Вот, то есть птицы не поют, они просто у них там, условно говоря, белый, черный окрас. Каждая садится под другой или над другой там на ветках. Или летает выше. Исходя из этого, нужно понять, на какие клавиши нажимать. Это очень интересно, потому что что если уроки музыки примерно так-то и проходят? То есть они не о пении на самом деле, не о каком-то выражении собственных каких-то там творческих импульсов. Это первое. Но сильнее всего меня, пожалуй, зацепил, как ни странно, куда более простой и примитивный, чего уж там, пазл про руку. Дело в том, что мы немножко об этом говорили в первом выпуске, как вообще, что вообще повлияло на все вот эти образы в Silent Hill. И мы говорили там и про Линча, и среди прочих там значится Эдгара Аллана По, и секта вроде бы такая, немножко христианская по своим, скажем так, убеждениям. То есть там Бог, вот этот монотеистичный, вот это все. Но на самом деле, мне кажется, это очень часто упускается. В Silent Hill, в первом, очень много взято из алхимии. И там есть такие отсылки, мимо которых, ну, в принципе, пройти невозможно. В конце концов, магазинчик у Дали называется «Зеленый лев», «Green Lion». «Зеленый лев» — это как раз-таки отсылка к алхимическим процессам, то есть это символ получения золота из других предметов. Вот эти все алхимические вещи, то есть алхимия — это такая на перекрестке между моралью, между этикой, между химией, физикой, в такое некое учение, такое как синтез, которое посвящено, в принципе, становлению человека Богом, то есть как получить золото практически из ничего, как отовсюду золото брать. То есть получение некоторых таких божественных практически способностей. И, собственно, целью секты, целью ордена в первом Silent Hill является творение Бога. То есть они хотят сотворить Бога. Алхимики пытались создать золото из любой материи. Культисты в первом Silent Hill хотят создать Бога. То есть это, в принципе, ну, не совсем взаимозаменяемые, но очень похожие по своему смысловому и символическому наполнению вещи, потому что в алхимии золото тоже считается божественным металлом. Только разница в том, что люди сами создают себе, опять же, да, повторюсь, не золото, а Бога. И школа в этом отношении кажется как раз-таки вот этим элементом алхимического учения. То есть, когда ты сталкиваешься с этим пазлом, тебе нужно, по сути, очистить, получить золото. Потому что медальон, он тоже золотой. То есть, тебе нужно провести химическую реакцию, чтобы убрать все лишнее, ну, то есть, в нашем случае, мертвую плоть. И получить для себя золото. И мне кажется, это очень круто на самом деле, именно вот в подтексте, скажем так, того, что происходит и в игре, и какие цели ставит перед собой орден. Ну и опять же, да, магазинчик Дали. Я не могу поверить в то, что это просто совпадение на самом деле, учитывая, в принципе, даже что символика ордена, она тоже по своей сути, в принципе, алхимическая. То есть за это Киичиро Тояме очень-очень большой респект.
Блин, это очень круто. Я вообще ничего не знал про алхимию. Надо будет что-то почитать, поинтересоваться тем.
Я скину в описание подкаста, я думаю, необходимые ссылки, где можно прочитать про вот этот символизм, вот этого понятия «зеленый лев» и так далее. Но вообще, да, это же именно оно и есть. И если так подумать, я повторюсь, цель ордена, да, да, ну, для меня, в принципе, та же секта тоталитарная, по сути, целью ордена является именно получение некой божественной силы, в том плане, что Бог, то есть, чем религия Silent Hill отличается от любой другой? В религии Silent Hill Бог не предшествует людям, он не существует до людей, он их не создает, люди сами создают Бога, то есть, это некий такой ультимативный, высший абсолютно акт творения, то есть сотворить Бога. И это в алхимическую, в принципе, структуру знаний, скажем так, в алхимические стремления очень хорошо укладывается вместе со всей символикой. Поэтому да, я думаю, что я ссылку просто приведу в описании для тех, кто хочет поподробнее об этом почитать.
Да, ну, в общем, в каждом пазле мы проживаем какую-то часть школьной жизни Алессы, будь то урок музыки или урок химии, в нашем случае алхимии. Но вот что мне показалось странным, единственное, что не вяжется с обычным школьным расписанием, это бойлерная комната. Возможно, она в случае с Алессой оказалась неким зловещим местом, где она раскрыла тайну о том, что ее буллят, или о том, что ее мать относится к ней как-то не так, то есть хочет от нее чего-то, чего мать хотеть не должна. То есть напомни, Ираним, что конкретно, как конкретно у нее с матерью отношения начали портиться? Как она начала понимать, что что-то произошло, что-то идет не так?
Но, насколько я помню, вот на данный момент там, в принципе, главный катализатор всех вот этих отношений, он все-таки находится в больнице. То есть там же, где над Алессой начинают, условно говоря, ставить опыты, если так совсем по-простому говорить, мне кажется, что именно там основное понимание у нее сложилось.
Мне кажется, там уже оно сформировалось, а тут типа первые зачатки.
Первые зачатки, да.
Потому что, если честно, по-моему, я не уверен. По-моему, в фильме была тоже бойлерная комната. Ну вот мне почему-то кажется, по-моему, идею в фильме интерпретировали так, что это... там до Алессы домогались, что ли, или еще кто-то вот из охранников. И у меня пришел кот и начал мяукать потрясающе. Вот ты.
Да, говорит.
Насчет бойлерной комнаты. Если я не ошибаюсь, а я явно это где-то читал, в бойлерной комнате она как раз-таки рассказывает кому-то из учителей о том, что происходит в ее отношениях с матерью, и что... мать хочет ее то ли сжечь, то ли получить из нее, использовать ее как...
Я вспомнил. Там немножко не так, по-моему, история разворачивается. Если я правильно помню, у Алессы, как у особенно девочки, начинают появляться способности, да, которые мы не ожидаем, их появления у девочек. То есть она говорит о них, по-моему, с учителями школы, и это, по сути, приводит к остракизму. То есть ее нарекают ведьмой, во-первых, Алессу. Ее друзья, по-моему, все от нее отворачиваются, ну, те люди, которых она считала своими друзьями. На ее партах пишут вещи типа «сдохни», «уходи домой». Скорее, тут не про отношения с матерью речь идет, о первом травматичном опыте. Ну, разумеется, школа, мне кажется, для практически любого ребенка является одним из первых источников, собственно, травматичного опыта, что сталкиваешься с другими детьми и насколько все это может быть болезненно. Потому что дело же не в том, что Алесса что-то там умеет, а в том, что она отличается от других детей. Это практически всегда в настолько... скажем так, монолитных по своей структуре обществах. Вот, потому что мы видим, что Silent Hill, по большому счету, это такое небольшое количественно, но очень сильно тоталистское общество, то есть с очень сильным тоталистским уклоном, что все как один, дисциплина одна практически для всех, многие вещи подавляются. Отличаться от других, там, ну, это скорее...
Ну да, все служит одной идее. Вот,
Да, все служит одной идее, и любое отличие ребенка в такой ситуации...
И скоро придет коммунизм, извините.
Мы сами себе сотворим Бога, и придет коммунизм. И ребенок, который очень сильно отличается от других детей в обществе, где настолько проповедуется весь вот этот коллективизм, отсутствие всяких отличий, оно, конечно, приводит к подобным ситуациям. То есть даже если бы Алесса отличалась бы чем-то другим, а не только своими уникальными способностями, скорее всего, ну, все было бы точно так же для нее.
Мы говорили чуть раньше про медальоны. Один из этих медальонов символизирует Луну, другой медальон символизирует Солнце. И для продвижения по сюжету нам эти медальоны нужно вставить в определенные слоты около башни. Слева мы вставляем Луну, справа мы вставляем Солнце. И спускаясь в эту самую башню, мы как бы проходим...
Подожди, спускаясь в башню, поднимаясь в башню.
В том-то и дело, что ты заходишь в дверь, и там есть спуск. Но от там лестница вниз.
А там лестница вниз. Это нет, это... Ты все правильно говоришь, просто я только сейчас понял, что здесь есть какой-то, опять же, интересный диссонанс в географии. Вот когда ты снаружи смотришь, то есть башни обычно поднимаются, но там-то спуск действительно.
Да, и сам вход в эту башню, то есть средняя между медальоном Луны и медальоном Солнца, получается, символизирует некий целый день, целый школьный день Олессы.
Да. Угу. Который подчинен школе, как тотальному институту.
Да, проходя через этот полный день, мы оказываемся в иной школе.
Альтернативной. Там альтернативная вселенная, да, альтернативная версия.
Да, в альтернативной версии школы Мидвич. И там еще наиболее странно выглядит вот что. Авторы игры, мы уже проговаривали ранее, что они очень сильно опирались на влияние западной культуры при разработке Silent Hill. Но в одном моменте они это сделали, как мне кажется, достаточно неуместно. Дело в том, что сама школа Мидвич и особенно ее интерьеры практически полностью, вплоть до плакатов, списаны с известного фильма с Арнольдом Шварценеггером «Детсадовский полицейский». Достаточно известный хот-тейк, но не упомянуть его мы не могли. Выглядит действительно один в один. И плакаты, и расстановка стульев, столов, все один в один, как в этом фильме.
В культовом хоррор-произведении Голливуда. Режиссера Айвана Райтмана.
Да, это в каком-то смысле хоррор. Мне, кстати, интересно, насколько... Блин, ну... Да, тяжело поверить в то, что это тоже совпадение, потому что настолько идеальное попадание. Я, честно говоря, не знаю, как это объяснить. Может быть...
Так они же вроде как бы даже говорили про то, что они...
Да?
Или это просто совпадение?
Я не знаю. Ну, тяжело... Я к тому, что, возможно, они сами даже и не знали конкретно, что это за фильм, просто нашли какой-то референс. И с него, собственно, все это дело взяли, особенно не вдаваясь в подробности. Потому что, опять же, да, возвращаясь к первому выпуску, где мы говорили об источниках вдохновения, Таяма говорил что-то вроде, да, я вообще не шарю в этом вашем голливудском кино, вот я знаю только про инопланетян и Линча.
И про Шварценеггера, видимо, тоже.
Да, и, видимо, про Шварценеггера тоже он знает.
Да я вот пытаюсь найти все пруфы, но на самом деле я вижу только... Ну, так, Silent Hill is a sequel to Kindergarten Cop.
Отличный заголовок.
Да. Нет, если честно, тут просто пикче. Но они действительно... Да, они действительно показывают, что это... это похоже. Ну, максимально близко. Но почему-то я был уверен, что где-то было то ли подтверждение, то ли Масахиро Ито опять напился и в Твиттере начал писать, что подтверждал это все, но я не уверен, если честно.
Я, кстати, да, хотел немножко про комнату бойлерную немножко поговорить. Интересно, что одним из таких классических триггеров для Silent Hill, таких распространенных, является взаимодействие с техникой. То есть техника, условно говоря, такая заколдованная в этом месте и отправляет нас в ад. В Shattered Memories, для сравнения, который такой очень вольный ремейк, там триггером для, условно говоря, попадания в инфернальную версию реальности являются различные шокирующие события для главного героя. То есть когда он испытывает очень сильный эмоциональный шок, там изумление такое, граничащее с инфарктом, вот тогда-то мир как раз-таки оказывается не в порядке.
Не всегда, там еще сюжетные моменты, там, например, когда Сибилл обвиняет его в том, что он не Гарри Мейсон, например, это очень... Мне просто в Shattered Memories это очень сильно запомнилось и прям отразилось...
Так, правильно, это же тоже... Подожди, это ведь тоже сильное потрясение.
Ну, он... Ну, как сказать сильное потрясение? У него было до этого... Там буквально был момент в том, что... Его сильное потрясение — это то, что Лиза умерла буквально вот у него на руках в этот момент. А потом еще проходит какое-то время, приходит Сибилл, обвиняет его в том, что он не Гарри Мейсон, и там потрясающая работа с камерой. Ну, в Shattered Memories это немножечко офф-топ, мы когда-нибудь, наверное, все-таки скажем, расскажем про него.
Обязательно.
Да. Там потрясающий момент, настолько кинематографический, когда Сибилл направляет пистолет на Гарри, мир вокруг начинает замерзать, и камера выезжает из спины Гарри Мейсона, сфокусировавшись на Сибилл, которая замерзает в этот же момент. Это просто настолько мощно, настолько круто, я не знаю. Я, по-моему, переигрывал несколько раз этот момент исключительно для того, чтобы посмотреть.
Ну, а в первой части есть этот момент с техникой. То есть нас в ад отправляет техника, и это очень сильно, опять же, отсылает к тому, что мы говорили вот в первом выпуске про фильм «Полтергейст», который, по-моему, один из самых главных фильмов о связи между техникой и потусторонним миром. Что-то в этом есть.
Само название школы, «Мидвич», оно... Это из книги Кукушки Медвича. Что интересно, это вряд ли совпадение, так как в самой книге описывается история, где все жительницы поселка Медвич внезапно оказались беременны.
Угу. Да, имеет смысл.
Да, что опять же связано с дальнейшей историей, которую мы знаем про Олесу, то есть что фактически культ... Выращивал в ней Бога.
Там же ведь как раз об этом и говорится, что многих детей пытались использовать как катализатора, да, для создания Бога, ну, чтобы они его выносили. Но при этом практически все их попытки не увенчались успехом. Ну, то есть, опять же, единственной успешной попыткой на момент игры, я так понимаю, оставалась только Олеса. В этом очень сильно перекликаются вот эти сюжеты, потому что, ну, в истории про Кукушки Медведь все оказались беременными, а здесь в школе пытались, собственно, всех девочек сделать беременными. Кстати говоря, очень символично название больницы, в которую мы попадаем после школы, Alchemilla Hospital, которая переводится на русский язык, на самом деле, очень по-разному, учитывая, что это очень такое, я так понимаю, это большая группа видов различных растений, и по-русски она в том числе звучит как и альхимилла, но суть в том, что по-английски ее народное название звучит как женская накидка.
Манжетка.
Или манжетка, да. Ну, нет, кстати говоря, манжетка это у нас название такое, а в английском она именно называется как Woman's Mantle, ну, Mantle как бы накидка часто переводится. Но не суть. Это растение использовалось в традиционной медицине для решения многих как бы женских конкретно проблем со здоровьем, включая проблемы с беременностью. То есть все названия практически в Silent Hill, они так или иначе либо отсылают к каким-то алхимическим процессам, либо к беременности. И в принципе, если...
Либо дают подсказку,
да, к финалу. И если мы так вспомним, то в принципе, кроме Гарри, насколько я помню, в первом Silent Hill единственным мужским персонажем является Кауфман. То есть все остальные женщины.
Кстати, да.
Это очень редкая ситуация, кстати говоря, для видеоигр того времени, да и сегодня даже, наверное. Настолько внушительный получается женский каст. То есть и девочки, и мамы, и полицейские.
Ну, баф-то прошла бы, да.
Да мы и не против, кстати говоря, с такой игрой. Мы и не против.
Они бы точно прошли по diversity сейчас.
Так, окей, давайте дальше. Что? Я не знаю, про босса кто-нибудь будет что-нибудь говорить?
Единственное, что можно сказать, в этой игре есть боссы.
Я не соглашусь, потому что когда я понял, что тут действительно будет некий босс, а понял я это на моменте, когда я нашел книжку, которая повествовала о том, что некий охотник убил некого зверя точным выстрелом в пасть, я подумал, что этот босс будет больше похож на боссов из Зельды, чем на боссов из каких-то типичных хорроров, или, ну, больше похож на боссов из Зельды, чем из Resident Evil, скажем. И, в принципе, я оказался прав, потому что для того, чтобы его убить, мне не нужно было высаживать в него там огромное количество патронов. Все, что я делал, это отошел на пару шагов, когда он меня атаковал, и выстрелил ему в пасть. Так и было написано в книге. Тогда я надеялся, что это сработает с остальными боссами, то есть будут какие-то подсказки, которые, как и в Зельде, помогут мне боссов не убивать, просто их нашпиговывая пулями, а как-то подходить к умному, по-умному, как убийству.
Уникальный подход к каждому боссу.
Ох, как же я был неправ.
Вообще, по поводу Сплитхеда, монстра, который живет сам-сам-сам, в самой глубине школы. Опять же, мне здесь кажется важным продолжить линию воображения маленькой девочки Олесы. То есть, насколько она была, наверное, травмирована в этом отношении, или насколько извращает, опять же, детское воображение Silent Hill. Потому что, если обратить внимание, звук, который издает Сплитхед, это ровно тот же звук, который издает механизм в бойлерной.
А, ну да, она же боялась бойлерную, кстати, это где-то было.
Она же боялась бойлерной, да, и, видимо, она вообразила, что то, что так шумит, очень похоже на то чудище из книги, которую, видимо, она читала в школе. То есть именно здесь этот символизм интересен, и горящая фигура на арене со Сплитхедом, это же, вероятно, в каком-то смысле изображение, воображение, можно сказать, образ того, как жгли саму Олесу.
Ну да, да, кстати.
В основном мы встречаем упоминание двух книг в игре. Это «Волшебник страны Оз» и «Алиса в стране чудес». Какого-то упоминания чудища, подобного Сплитхеду, я не смог найти ни в одной из этих книг.
Но оно есть в книге в игре. Самой. То есть я же говорю о том, что ее, скорее всего, читала Алиса.
А там, по-моему, не говорится, что он сплитхед.
Там говорится там чудище.
Просто некое чудовище. Да, просто некое чудовище.
Вот, видимо, его представила Алиса, я об этом говорю как раз. Когда услышала шум бойлерной.
Меня просто удивило конкретно то, что в основном все же игра ссылается каким-то узнаваемым образом вот в этих двух книгах. А тут совершенно непонятное чудище, которое ни в одной из этих книг не встречается. И оно описано только в книге внутри произведения. То есть как будто бы Олеса сама эту книгу придумала. Когда вообразила себе, что в бойлерной живет некое чудище, и придумала, как его победить.
А, ты в том плане, что книга воображаемая, потому что, ну, во-первых, в отличие от «Волшебника страны Оз» и «Алисы», эта книга не существует, и в этой книге прямо конкретно описано, как уничтожить это чудовище, то есть это ее такая жалкая попытка
защититься.
Как-то защититься от реальности, хотя бы придумать, что где-то будет какая-то книга, которая поможет ей сразиться с чудищами.
Да.
Ну, кстати говоря, да, вполне себе звучит как интересный тейк.
И что интересно, после школы мы аналогичного не встречаем, то есть дальше боссы продолжают появляться, естественно, но каких-то подсказок, как их убить, нет. Исключительно методом выстрелов. Только стреляя в них больше и
мне
больше.
Мне интересно, насколько это на самом деле соответствует, ну, коррелирует, в принципе, с процессом разработки. То есть, ну, один из главных вопросов, который мы можем задать, когда видим в игре какие-то странные фичи, необычные вещи, да, которые, непонятно, они закладывались разработчиками или нет. То есть, это вопрос, насколько это было осознанно. То есть, может быть, они заметили какую-то вещь, но решили не фиксить. Вот, допустим, в Dark Souls такое есть. Там продавец в Мандетберге невидимую кошку гладит, например. Это непонятно, должна была быть эта кошка или нет. Вот здесь то же самое. Непонятно, планировались ли все боссы как Сплитхед. То есть, может быть, они очень, очень много времени потратили на сегмент со школой, и потом подумали, блин, да нам что-то времени не хватает, давайте вот просто боссов, короче, сделаем, чтобы их просто убивать надо было. Потому что времени и так не хватает, ну или там ресурсов. То есть такое тоже могло быть.
Я не уверен, потому что игру делали все же чуть более 3 лет. То есть разработку начали в сентябре 96 года. И у них было более чем достаточно времени, чтобы все продумать, отполировать. И, ну, мне кажется, что 3 года цикл разработки на PlayStation для компании, обладающей ресурсами Konami, это вполне...
Но ты не забывай, мы уже упоминали об этом в первой части, что там все-таки люди были, которые не могли довести ни один проект до конца, и некая такая неудачники Тим.
Еще и 3D. Еще
да,
и 3D.
Еще и в 3D, еще и в инновационном 3D, а не Resident Evil. Поэтому тут мы, к сожалению, не сможем так в подробностях об этом узнать. Хотя, в принципе, если спросить у Масахиры Ито там в Твиттере, может что-нибудь рассказывать.
Конечно же. Но в любом случае, для меня не показалось, что это было что-то ненамеренное. Скорее всего, как мне это опять же кажется, мы видим просто после школы, что Олеса окончательно потеряла надежду, и какие-то попытки бороться с порождениями вот этой вот тьмы. И то есть, если в первый босс еще как-то она пыталась думать, как его, как убить свой страх перед бойлерной комнатой, то уже в больнице у нее на это совершенно не осталось сил.
Если даже эта интерпретация не 100% точная, то, во всяком случае, она мне нравится. Поэтому, окей, let's roll with it. Хорошо, когда мы убиваем Сплитхеда, мы возвращаемся в нормальный, в кавычках, мир, покрытый туманом. И понимаем, что должны идти как раз-таки в больницу Alchemilla Hospital, о которой мы уже сегодня говорили. По пути мы встречаем Далию, одного из самых странных персонажей игры, которая, кажется, разговаривает не столько с нами, сколько, вероятно, самим игроком. Кажется, немножко безумно, но лично мне. Что вы об этом сегменте думаете?
Далее самый крипово выглядящий персонаж для меня всегда, в особенности в CGI-роликах, на самом деле. Она еще в игре, у нее вот этот вот непонятный такой полосатый, отсылающий к какому-то... Ну, красно-черная вот эта вот штука, отсылающая к какому-то Фредди Крюгеру. И она, в принципе, лицом мне напоминает немножко какого-то такого Фредди Крюгера и некого классического монстра Голливуда из 80-х, что-то вот такое. Они сделали ее максимально отталкивающей.
И при этом она все-таки в каком-то смысле помогает игроку, ну, наводит его. То есть Далия один из тех героев, немногочисленных, которых мы встречаем в игре, которая все-таки как-то, ну, хотя бы наталкивает нас в нужном направлении.
Ну, она же наталкивает, потому что у нее есть свои цели. И она же понимает, что... зачем она это делает. То есть она же не делает это во имя того, чтобы Гарри нашел Шерил, и они уехали вместе, и все прекрасно, все закончилось. Нет, она делает это с понятной позицией, что именно благодаря Гарри, собственно, произойдет то, что произойдет в финале, да, и то, что у нее будет шанс.
Мне при этом показалось по первой встрече вот как раз в этой церквушке, что она ожидает Гарри на самом деле. То есть, ну, в том плане, что она заранее знает, что он придет.
Что вся ситуация как бы была уже спланирована, да?
Распланирована заранее, да.
Ну, может быть, кстати. Может быть, но... Гарри же нашел ребенка... Нашел Шерил в Silent Hill случайно, насколько я помню, да? То есть, это в фильме там было как-то некое... планирование, да, то есть это не просто так им отдали, и вот все в этом духе, или нет, я честно не помню.
Далия для меня сработала на несколько более глубоком уровне, потому что она дала Гарри некую пирамидку маленькую, которая называется Флаурус. Честно, я так и не понял точно ее предназначение в игре, в плане того, что она символизирует собой. Но меня она, блин, ввела в полное заблуждение. Я пытался применять ее практически везде, где есть пентаграммы, где явно пытались вызывать каких-то то ли демонов, то ли богов. И потратил на это в общей сложности, наверное, около получаса.
Особенно учитывая, что в самой игре его описание что-то вроде какой-то объект в виде пирамиды, в форме пирамиды, а применение, использование неизвестное.
Да.
Да, pyramid-shaped object found in the church, purpose and use unknown.
Особенно, если помните, потом будет момент, когда Гарри идет в маяк, а Сибил идет в парк развлечений, и Гарри поднимается на этот маяк, видит там какое-то странное фантасмагоричное действие, а по центру нарисован какой-то символ. Я бегал по этой сцене около 10 минут, пытался в разных местах применить эту пирамиду. Естественно, ничего так не удалось, но далее я был бесконечно благодарен за то, что она мне дала предмет, который в итоге так и не удалось применить нигде, потому что Гарри сам его применяет, конечно же, в конце игры. Просто замечательно.
Вообще, немножко, опять же, про Флаурос. Как ни странно, да, в самой игре, насколько я помню, не особо объясняется, что это вообще за такая волшебная штука и на черта она нужна. Но, во-первых, у Флауруса есть, скажем так, мифологическая составляющая в реальности и в Silent Hill, и в Silent Hill. Во-первых, Флаурус, он упоминается как реальный объект в тексте под названием «Псевдомонархия Даймоном», то есть «Иерархия демонов». Флаурус — это демон очень высокого ранга. Также он потом появляется в «Малом ключе Соломона», то есть еще один оккультный текст об обращении с демонами, ну, собственно, текст по демонологии. Дело в том, что Флаурус в этих текстах упоминается как демон, который может увидеть чье-то прошлое, настоящее и будущее, но может наврать. Кстати говоря, в Silent Hill Origins Флаурус имеет более ярко выраженную роль. Насколько я помню, Далия использует этот предмет для усиления магических способностей Олесы, затем использует его для удержания ее сил. Когда она его использует в Origins, она разделяет Флаурус на 5 компонентов: прошлое, настоящее, будущее, правда и ложь, там falsehood оно называется. То есть здесь мы опять приходим к такому, ну это не совсем уже алхимия, это больше демонология, но на самом деле демонология вот 16-17 веков и алхимия, они очень тесно связаны. То есть это в принципе все тот же поток вдохновений, которые выразились в игре. Просто в Silent Hill в первой части, в первой игре это было не так сильно выражено именно вот в контексте Флауруса, а в Origins, видимо, решили прям пойти по полной вот в этом отношении. То есть вот этот элемент с тем, что может наврать и видит прошлое, настоящее, будущее, это вот в Origins именно так и в итоге оформлено в самой игре.
Да, ну в первой части это просто МакГаффин, который тебе дают как бы сюжетный, и ты... Он даже бесполезный в какой-то степени до конца игры, и он просто занимает место в инвентаре, но так как инвентарь...
Бедный Кирилл.
Избивает с толку, да.
Да, избивает с толку. Но зато ты прокликал все, что возможно в Silent Hill, поздравляю, возможно, ты получишь ачивку какую-нибудь.
И все, что я получил, это эту долбанную рубашку, да.
Окей, но тем не менее, перенесемся в больницу. И в больнице есть момент, который меня очень сильно рассмешил. Особенно, когда я переигрывал Silent Hill уже в последний раз. Незадолго до этого, освежив Siren, другую серию игр, которую делал Кичиро Тояма. Я не знаю, можно ли здесь искать какой-то биографический аспект его творчества, но... Что Кауфман, что Сейга Сайта и Сайрена. Это два таких врача, ну потому что Кауфман вроде бы как врач, да, по своему призванию. И Сейга Сайта это оба такие врачи, которые на врачину совершенно не похожи. Начиная с того, что явно не очень-то обеспокоены сохранностью и здоровьем людей вокруг них. То есть Сейга Сайта стреляет и в нас в том числе в какой-то из моментов игры. И первое, чем встречает Кауфман, Гарри Мейсон, это тоже выстрел из револьвера. В общем, я не знаю, как у Таямы это все укладывается, может, у него какой-то был очень негативный опыт общения с врачами, но...
Возможно, да, Таяма просто записался в поликлинику, а в него выстрелили случайно, и с тех пор он использует это троп.
И к плохому дантисту, да, то есть с плохими, нехорошими врачами прямо у Таямы какой-то пунктик есть явно в творчестве, но вот как опять же вы смотрите на Кауфмана конкретно?
Ну, я на самом деле, так как Кауфман, он в принципе связан с такой подноготной историей, да, это попытка ввести еще такую второстепенную сюжетную линию, потому что как бы конкретно в Silent Hill есть один персонаж, да, и у него есть одна интенция всегда, одна его задача. Есть в первой части Гарри, который ищет Шерил, во второй части, господи, боже мой, Джеймс, который ищет свою жену. В третьей части Хизер, который ищет, что вообще, блин, произошло с ней, и откуда она такая выродилась, да. Ну и как бы мы смотрим глазами главных героев, да, на все происходящее, пытаемся выяснить, что происходит. И вот здесь это, наверное, в первой части, наверное, это первый раз, когда мы видим... такой сюжет, персонажа, у которого есть собственный сюжет внутри этого мира, да, то есть во второй части это потом это будет развиваться, и мы там встретим много персонажей, да, и у них у каждой будет своя какая-то история отдельная, которую мы как игрок не видим, да, мы видим только некоторые этих персонажей в некоторые моменты своей истории, которые они проходят. Кауфман первый, мне кажется, такой типа пробы пера, наверное. Ну, он завязан на лоре, да, там все-таки, если что, мы вспомним наркотик Белая Клаудия, да, вот, который там подсадил Лизу, и вот, которая охраняла Олессу, да, присматривала за Олессой в свое время. И то есть это имеет отношение к лору, но все-таки немножко другое, потому что у Кауфмана есть свои задачи, да, то есть он как бы выполняет что-то свое. Понятное дело, что там и Далия тоже, у нее есть как бы свой сюжет, но он больше связан как раз-таки с... Он больше пересекается с главным героем.
При этом мне кажется, что Кауфман... наличие самого Кауфмана в игре, его присутствие, мне кажется, некоторой отсылкой, в принципе, к голливудской логике построения сюжета, где если персонаж плохой, то наиболее вероятно, что у него будет возможность свой негативную бэкстори искупить. Что, в принципе...
Redemption arc.
Да, в принципе... Кауфман, мне кажется, и был введен для того, чтобы обеспечить некоторый redemption arc игрокам Запада. Потому что в итоге ведь в конце он умирает, не дав родиться богу, ну, в лучшей из концовок. И тем самым в некоторой степени искупает свою вину.
Вот, кстати говоря, по поводу вины. Мы знаем о том, что Silent Hill — город, который очень сильно страдает от проблемы с наркотиками. Во-первых. А во-вторых, мне кажется, что, вероятно, Кауфман был как раз-таки одним из дилеров, вероятно. Мне почему-то кажется, что Кауфман мог быть замешан непосредственно в этой проблеме с наркотиками, но твой бизнес вряд ли пойдет очень хорошо, если весь город постепенно переезжает в ад на постоянное место жительства, и он хотел просто улизнуть. Вот, судя по всему, когда мы его находим в больнице, это как раз момент, когда он хочет убежать из города.
Он же, кажется, об этом даже говорит. Он, кажется, даже говорит на протяжении всей игры, что он пытается выбраться. Просто пытается выбраться уже.
Да, но я к тому, что он пытается выбраться не как просто пострадавший, а именно как человек, который в каком-то смысле причастен к всей вот этой каше, которая происходит в игре.
Ну, опять же, он причастен, но он не понимал, насколько, ну, то есть, насколько это серьезно, да, то есть, понятное дело, что Кауфман некий корыстный персонаж, да, он там манипулировал другими людьми, конкретно Лизой, и подсаживал на наркотики, да, занимался вот этой поставкой наркотиков, и имел власть, и он понимал, что происходит там в той же... Возможно, он не до конца понимал, что происходит в его клинике, да, он же директор, по-моему.
Ну да, у него там такая административная должность.
Да, он администратор, по-моему, в первой части, то есть он в Shattered Memories переделан как...
Не, в Shattered Memories он, да, он совсем другую роль выполнил.
Да, это совсем другой персонаж. А здесь он, по-моему, вот это некая должность администратора, и когда он понимает, что все, что там происходило с культом, и все, что происходило, это типа серьезно, и все монстры, это действительно там вещь. Да, потому что Кауфман там до конца даже не может поверить. Там есть цитата, по-моему, где... Он говорит Гарри Мейсону, что типа ты видишь этих монстров, да? Ты вообще видел все эти там превращения? Ты когда-нибудь слышал про такое? Вообще мы ты и я, мы знаем, что таких монстров вообще не может даже существовать.
Да, кстати, он об этом говорит. Он в стадии отрицания находится все еще.
Да, он находится в стадии отрицания. Это, кстати, неплохо связывается с последующими, да? Мы помним, в Silent Hill 3 был персонаж Винсент, который находился в примерно такой же стадии отрицания, но, вернее, он давал игрокам некий намек на то, что, возможно, монстры не совсем, ну, типа, совы не совсем те, чем кажутся. И то, что монстры — это на самом деле не монстры, это монстры кажутся только для персонажа, ну, для главного героя. И вот Кауфман здесь, наверное, тоже такой, типа, попытка разработчиков сделать второй сторилайн, да, такого второго персонажа, попытка завернуть вот первые идеи про то, что возможно для каждого... Ну, я не уверен, что в первой части там они уже подразумевали вот эту вот идею, которую они развили во второй, то, что для каждого есть свой Silent Hill, и то, что каждому видится в нем свое. Потому что все-таки в основном все персонажи, которых мы встречаем, и Лиза, и Кауфман, они как бы... Они могут и отрицать, ну, типа, они могут говорить, что такого не... как это так, это такого быть не может, но они все равно говорят, что монстры есть. Да, то есть они как-то... Они не говорят, что они вообще абсолютно ничего не видят. Они в основном упоминают все то же самое, что и видит игрок.
Но с Кауфманом у нас, в принципе, не очень... Не очень длительная встреча, потому что он там сразу практически убегает. А вот в больнице мы остаемся на достаточно приличный отрезок времени. То есть это, по большому счету, это вторая такая большая, такая одновременная боевая и пазловая головоломочная локация, как и школа. Но действует она сначала немножко по другой логике. Там есть лифт с тремя кнопками на три этажа. И в каждой из них закрыта дверь. И в какой-то момент мы обречены понять, что, кажется, дальше ходу нет. Пока мы не заходим в лифт, и не появляется зловещая кнопка с цифрой 4. Вот, кстати говоря, о технике, которая перевозит нас в ад. Кирилл, ты, кажется, что-то хотел об этом сказать.
Да, во-первых, в школе переход из обычного, ну как обычного, из странного, но не настолько странного, как адский Silent Hill. Silent Hill именно такой измененный, Silent Hill курильщика. Переход происходит достаточно очевидно. Ты спускаешься в башню, поднимаешься, выходишь уже в альтернативной школе. В больнице это не так. Ты заходишь в лифт, там внезапно, совершенно внезапно, без каких-либо триггеров с твоей стороны, ты просто ходишь... по коридорам, заходишь обратно в лифт, и внезапно там появляется цифра 4. Приехав на четвертый этаж, ты понимаешь, что больница изменилась. То есть ты попал в альтернативную версию этой больницы, так же, как в школе. И вот что интересно, цифра 4, она ведь в азиатской культуре это как число 13 на Западе. Потому что в большинстве китайских наречий цифра 4 и слово «смерть» звучат практически одинаково, хоть и пишутся по-разному.
Да, кстати говоря.
Это на самом деле достаточно часто встречающаяся отсылка в японских играх. Например, в Каскеване Symphony of the Night у смерти 4444 хитпоинта.
Ну, да, опять же, кстати говоря, я в Китае был несколько раз, и во время, ну, такого, скажем так, культурного обмена, да, разговоров с представителями, так сказать, китайской стороны, этот момент возникал. То есть есть здание в Америке, где отсутствует 13 этаж, и сразу после 12 идет 14. Вот то же самое, ну, как нам тогда рассказывали, справедливо и для некоторых китайских зданий. То есть там четвертый этаж, наоборот, отсутствует. То есть и после третьего идет сразу пятый. И интересно, что нас игра как бы переводит на такой этаж смерти, можно так назвать. Потому что, ну, собственно, мы там можем умереть в бою с противниками и так далее. Но о том, что будет на четвертом этаже больницы Алхимилия, мы поговорим в следующий раз. А сегодня на этом у нас все. Смотрите все полезные ссылки, которые мы бросим в описании к выпуску. Подписывайтесь на канал Кибервальгала. Смотрите наш Patreon, можете поддержать нас там. Выпуски будут выходить там немножко раньше. Шерьте, лайкайте, твитте и так далее. Большое вам спасибо за внимание и пока-пока.
До свидания, ребят.
Всем пока.